Бульдог. Дело тонкое. С Аббасом Джума.
Я приветствую всех, кто слушает радио «Комсомольская правда». Это программа «Восток. Дело тонкое». Я ее автор и ведущий Аббас Джума. Сегодня мы поговорим об одном из самых сложных, но в то же время и самых красивых языков в мире – арабском языке. У меня в гостях арабист, кандидат исторических наук Борис Долгов. Борис Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну и по традиции нашей программы давайте начнем с истории вопроса, как, когда, при каких условиях, на какой территории образовался арабский язык.
Здесь прежде всего надо сказать, что арабский язык – это очень сложное явление. Есть арабский язык или языки, или, так скажем, диалекты, которые возникли на территории Аравийского полуострова достаточно давно, на которых говорили различные племена Аравийского полуострова. Но есть арабский литературный язык. Вот арабский литературный язык, по-арабски это звучит фусха, люаль фусха, он возник немного до возникновения ислама. Ислам возник, как известно, в 7 веке, 622 год считается годом рождения ислама. Это год хиджры, так называемый исхода из Мекки в Медину пророка Мухаммеда. Так вот, незадолго до этого арабский литературный уже создавался. Создавался арабскими, в нашем понимании, филологами или теми, кто занимался языком.
Говорят, что персы принимали активное участие также в создании письменности, языка, вот в его огранке.
В огранке, да, но это уже несколько последующий, позже, да? Последующий этап, да. Но вот до возникновения ислама это были, конечно, арабы, поэты-арабы, литераторы, выражаясь современным языком, литераторы и поэты, которые создавали все структуры языка, то есть грамматику, фонетику. Фонетика, она уже была, как вот на основе вот тех языков или диалектов, на которых говорили различные племена Аравийского полуострова. А вот сам язык, структуру языка создавали именно вот эти вот люди, то есть, так скажем, литераторы, поэты.
Творческая элита.
Творческая элита, элита, да, того времени. Здесь надо сказать, что вот именно поэзия, арабские поэты, они сыграли очень большую роль в становлении языка, в направлении арабской литературы в дальнейшем. Вот когда я учился в Институте стран Азии и Африки и начинал изучать арабский язык, нам преподаватели рассказывали вот эти вот известные истории о том, что как, собственно, создавалась арабская поэзия джахилии, то есть вот до исламского периода, когда бедуины шли со своими караванами, и среди них были и поэты, которые писали стихи, и вот то, что они видели, они описывали. Например, вот были описания барханов, песчаных барханов, которые поэты-бедуины сравнивали с грудью любимой.
Добавлю, да, наши радиослушатели вряд ли знают, что такое джахилия, но не все, во всяком случае. Это в переводе с арабского невежество, то есть так обозначается время до ислама, когда царило язычество на Аравийском полуострове.
Да, совершенно верно. Вот, и вот в это время, 6 век, начало 7 века, создается арабский литературный язык. Это язык очень богатый, это язык, на котором написан Коран, собственно, вот он и создавался во многом на этой вот основе. И язык получал распространение на тех территориях, куда, собственно, шли вот эти волны исламского, даже это нельзя назвать завоеванием, это восприятие населением ислама.
То есть куда ислам проникал, да, религия ислама, там, да, собственно, арабский язык.
Да, распространялся, поскольку ислам, ведь многие территории, они были, да, действительно завоеваны арабскими племенами или, так скажем, арабскими армиями, поскольку, да, после того, как Мухаммед создал ислам и создалось вот этого государства.
Создал все-таки не он, а... Всевышний, да, он лишь был рупором.
Ну да, да, он пророк, пророк. Вот. И его воины распространяли ислам, но и с помощью меча, и с помощью, в общем-то, слова. Поскольку, ну это уже другой вопрос, интересный также, ислам воспринимался, например, некоторыми племенами или государственными образованиями, людьми этих образований, поскольку ислам предполагал, те, кто шли с исламом, они давали некоторые привилегии, преимущества для тех, кто примет ислам добровольно. То есть они освобождались от налогов, те, кто не принял ислам, они должны были платить налог, а те, кто принял, они сразу становились как бы братьями, поскольку ислам это же религия, которая не разделяет людей по национальностям. Любой человек, принявший ислам, он считается, вступает вот, общается с братьями.
Да, вне зависимости от национальности, да. Все, он полноправный член уммы, общины.
Член уммы, да, конечно. Может быть, хоть он китаец, кореец, француз, русский.
Национализм – это вообще грех в исламе. Ну, да. На это не принято обращать внимание, это моветон.
Да. Вот. И вот таким образом вместе с исламом распространялся и язык. Как я уже сказал, возник он на территории Аравийского полуострова. Затем шло вот это вот проникновение на Ближний Восток, территорию Ближнего Востока. Это Палестина, Сирия, Ливан, Египет. И вот этот вот как бы анклав, он говорил на арабском литературном языке. Далее шли процессы проникновения ислама на территорию Европы. Это известно, на территорию Пиренейского полуострова, на территории Испании, Андалузии, вот Эмират Андалузия известный. Вот. И, собственно, вот эта вот территория, она была анклавом, на котором говорили на арабском литературном языке. Притом в средние века арабский литературный язык считался как бы международным языком, на котором создавались и литературные произведения, на которых писали трактаты по науке, по медицине. И вот даже ведь известные факты, что через посредством арабского языка, арабских каких-то произведений и рукописей, некоторые, допустим, древнегреческие трактаты проникли в Европу, переведенные на арабский язык.
У нас небольшой перерыв. Оставайтесь с нами. Через пару минут мы вернемся и продолжим говорить об арабском языке.
Восток. Дело тонкое.
Последний час уходящего дня. Каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Откровенный разговор об отношениях между людьми. Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман – ваш друг и советчик. Радио «Комсомольская правда» каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Программа «Eins, zwei, Видеман».
Восток. Дело тонкое. С Аббасом Джума.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Аббас Джума. Это программа «Восток. Дело тонкое». Я напомню, у меня в гостях кандидат исторических наук, арабист Борис Васильевич Долгов. И мы говорим об арабском языке, о том, насколько он сложный и непостижимый. До рекламы мы говорили о том, что язык, на котором написан Коран, образовался, ну, примерно, да, в 7 веке. Ну, немножечко до этого, да, его подготовили. В 7 веке он оформился, но все-таки более 600 лет. Нет. Как общались люди, на каком языке говорили племена Аравийского полуострова?
Да, это были диалекты. Диалекты, которые, собственно, это был тоже арабский язык, но диалекты, которые отличались друг от друга. И до сих пор существуют различные диалекты арабского языка. Например, диалекты, которые очень далеки друг от друга. Например, диалект алжирского языка. Вот я работал в Алжире. И диалект египетского языка. арабского языка. И египтяне и алжирцы, они общались на литературном языке, поскольку на вот этих аммия, то есть диалектах, они не могли понять друг друга. Но это вот специфика арабского языка. И сейчас существует множество диалектов, притом диалектов даже не только страны, допустим, вот Сирии или Египта, но даже отдельных районов страны, конечно, которые отличаются друг от друга. И даже вот мне ливанцы рассказывали, что даже в различных населенных пунктах иногда различные, ну не совсем различные, но диалекты, отличающиеся друг от друга.
Но мне сразу говорят, у тебя чисто латакийский, вот ты из Латакии. Я могу сразу понять, что человек там из Шама, из Дамаска, или он из Алеппо. Это да.
Да, да, совершенно верно.
Что говорить там о палестинце или например, египтяне? Например, в арабском языке есть буква жим, да, как наша Ж. Да. Египтяне принципиально ее не произносят, они произносят Г почему-то. Да, то есть, например, не Жамиль красиво, а Гамиль.
Гамиль, да.
Гамиль.
Да.
Вот так вот они разговаривают, и сразу можно понять, что этот человек, собственно говоря... Кстати, даже суннитов от шиитов можно так отличить. Сунниты меньше говорят букву КАФ. Они больше в суннитских, да, там, Палестин, в суннитских странах, они А.
А, да,
да, то есть не Куль, скажи, а Уль.
Да, они, да,
то
да,
есть вот даже религиозные какие-то вещи можно определить. Верно. Не всегда. Но в бытовухе.
Совершенно верно.
Вы предвосхитили мой вопрос о диалектах. Давайте немножко поподробнее об этом. Какие существуют диалекты и какие страны говорят на арабском языке сегодня? Я знаю, что их там более 20.
Да, все страны, входящие в Лигу арабских государств, это 24 страны, они говорят на арабском языке. То есть у них официальный государственный язык – это арабский. Есть наряду с этими и другие языки. Например, в Алжире вот берберский язык признан тоже официально вторым государственным. Но, тем не менее, основной государственный язык – это арабский. Вот у этих 24 стран, которые входят в Лигу арабских государств. Но вот мы говорили про диалекты. В каждой стране существует свой диалект. И диалекты – это, в общем-то, вот то отличие арабского языка, допустим, от каких-то других языков, допустим, европейских или русского, где тоже существуют какие-то отличия в разных регионах, но все-таки это язык, единый язык. А вот в арабском мире это диалекты, действительно. И здесь вот некоторая сложность, поскольку, допустим, литературный язык, он достаточно сложен. И не все жители даже одной страны, допустим, вот Египта, не все они так очень хорошо знают этот литературный язык. Литературный язык – это все-таки язык радио, телевидения, литературы, общественно-политических деятелей, все выступления на радио, на телевидении, естественно, идут на арабском литературном языке.
И то уже не всегда.
Но с вкраплениями, да, с вкраплениями диалекта. А вот, так скажем, на улицах, особенно в глубинке, говорят на аммии, на диалекте. Притом, вот как мне рассказывали, чем, так скажем, интеллигентнее человек, тем у него больший процент литературного языка, и чем он, так скажем, ближе к земле, тем у него меньше процент литературного языка. Но это уже вот специфика арабского языка. А диалекты, да, они распространены в каждой, вот как мы говорили, в каждой арабской стране и даже в различных регионах. Но это, собственно, не является каким-то препятствием для общения, для распространения языка. Притом многие арабские страны переходили на арабский язык литературный. Вот мне, как я говорил, пришлось работать в Алжире несколько лет, несколько этапов. Вот я застал тот период, когда Алжир проводил вот такую вот кампанию арабизации. То есть ранее говорили на французском языке, все официальные документы были на французском языке. Затем прошла кампания арабизации, и перешли на вот вся официальная часть и, так скажем, дело производства, официальные выступления, они все перешли на арабский язык. Это прошла арабизация. И вот сейчас алжирцы достаточно хорошо говорят на литературном арабском языке. Хотя
да,
ранее этого
да, да,
не
я
было.
Вот все чаще встречаюсь даже в Москве с алжирскими студентами. Грамотно поставленная речь. Хотя говорят, да, что вот в Сирии и в Ливане язык наиболее приближен, да, вот к каноническому арабскому. Это
да,
так?
Да, да, это совершенно верно.
А в связи
верно.
С чем это связано?
Сирия, Ливан, вот этот вот как бы, это сердцевина арабского мира. Это считается так. И здесь, опять же, это говорят сирийцы и ливанцы, и иорданцы тоже. Но вот, например, иракцы, когда я с ними общался, они говорят, что наиболее литературно это именно иракский. Притом они это объясняют тем, что вот в Сирии, ведь вот о чем мы говорили, вместо «каф» говорят «а», «беуль», «уль» вместо «каля» говорить, они говорят «аль». Вот. А в иракском диалекте, даже в диалекте нет этого, то есть там говорят именно «каф». И этим они вот объясняют, что у них наиболее лучший литературный язык. Хотя действительно, вот я здесь соглашусь как раз с теми, кто говорит, что именно Сирия, Ливан, это Палестина, это вот как бы сердцевина арабского мира. И здесь арабский литературный язык, он наиболее такой чистый.
Страны Шама.
Да, Шам. В чем здесь причина? Но здесь вот есть такое объяснение, что здесь вот создавались и произведения на арабском литературном языке и в средние века, и особенно вот в новое, в новейшее время. То есть Ливан – это как бы тот регион арабского мира, где было очень развито и книгоиздательство. И до сих пор, кстати, в Ливане издаются многие произведения на арабском литературном языке. И поэтому здесь работали многие арабские писатели, поэты, литературные деятели, интеллигенция арабская и в Сирии, вот Ливан и Сирия. И поэтому здесь вот именно такая сложился наиболее такой чистый литературный арабский язык. Что касается других регионов, вот Египет, мы уже затронули эту тему, там все-таки вот свой диалект, который используется даже и в официальных иногда выступлениях, это несколько другое. Хотя Египет это тоже в общем-то, регион, где сложилась давно и арабская, и египетская интеллигенция, и литературные центры, и писатели.
И духовный центр, я напомню, Аль-Азхар.
Да, конечно.
Это центр, да, конечно. Философии исламской, науки и так далее.
Да, безусловно. И литературные кружки в Египте, писатели египетские, это, в общем-то, то, что принес арабский мир в сокровищницу мировой и литературы, культуры, цивилизации. Это безусловно. Но вот все-таки сердцевина арабского мира – это вот этот вот Ашам. Сирия, Ливан и Палестина.
Очень интересно. И действительно ведь так. Сириец, иракцы, иной раз не поймет. У меня была история, я столкнулся с песней иракской. Называется она «Шуфер аль-Камара». Шуфер, понятно, это шофер. Это даже нашему радиослушателю будет понятно, незнакомому с арабским языком. А что же такое камар? Я обратился к своему иракскому другу, и он мне объяснил. Оказывается, это такая машина, такой пикап, обустроенный таким образом, чтобы на нем можно было перевозить там верблюдов, воду и так далее и тому подобное. И певец поет о том, что я еще не видел честного, да, там, благородного шофера вот этой вот камары. Они всегда обманывают и пытаются наказать. То есть вот насколько одно слово, да, отображает вот целый пласт культуры. Но мы об этом поговорим через пару минут. Обязательно вернемся в эту студию и обсудим арабскую письменность, арабские буквы и то, как они произносятся. Оставайтесь с нами.
Восток. Дело тонкое.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Восток. Дело тонкое. С Аббасом Джума.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Аббас Джума. Я напомню, у меня в студии кандидат исторических наук, арабист Борис Долгов. Мы говорим об арабском языке, и мы остановились на диалектах, разобрались, чем отличаются арабские языки в Сирии, Ливане, Ираке, Алжире и Египте. А вот письменность-то везде одна и та же, правильно?
Да.
Можете рассказать немножко поподробнее об алфавите и о специфике арабских букв и арабской письменности?
Арабская письменность, да, это такой феномен, можно сказать, поскольку это не иероглифы, как, допустим, в китайском языке. Это буквы, 28 букв в арабском языке, но буквы, написание которых достаточно специфично. Письменность идет справа налево. И по поводу вот письменности, возникновения письменности, тоже есть много различных версий. Ну, на мой взгляд, ни одна из них не объясняет, так же, как не объясняет ни одна версия, почему, допустим, китайцы пишут, японцы пишут сверху вниз, вот арабы пишут справа налево, а европейцы слева направо. Есть версия, что это связано с тем, как выбивали вот эту вот письменность на камнях с помощью какого-то ударного инструмента, ну, и долота.
Долотой легче держать влево, соответственно, правый бить, и получилось, да, да, справа
вот,
налево.
Да, справа налево. Есть версия, что просто вот так сложилось, что когда писали Коран, вот это вот направление справа налево было более удобным, и это связано с какими-то доисламскими верованиями. Но конкретно такого вот ответа нет. Но письменность сама, она сложная. Есть несколько вариантов написания арабского письма. Есть насх, руха, различные виды письма. Более, так скажем, скоропись, скорописный или более красивый насх, который используется при написании заглавий, при написании каких-то, допустим, вот типа оформления Корана, оформления каких-то даже вот архитектурных памятников с помощью насха. А рука – это более такой используемый, употребляемый, в общем-то, в обыденной жизни почерк. И здесь, конечно, надо говорить о том, что есть целая школа написание, школа письменности арабского языка. Вот ранее и в средние века, да и сейчас существуют даже конкурсы на написание арабским языком различными вот этими видами написания, насхам и рука. И
каллиграфия, целое направление,
да,
специалисты есть.
Да, есть специалисты. Это вот целая такая вот школа. Как, ну, здесь, конечно, нельзя это сравнивать, но, допустим, вот есть школа иконописи, разные школы в русской православной традиции. А здесь вот такая вот тоже школа написания. Притом писали кисточками ранее, сейчас это вот другое, но, собственно, эта школа осталась. И письменность арабская, она, в общем-то, имеет свою такую вот богатую историю. И это искусство. Искусство, вот, допустим, если вы возьмете какой-то Коран средних веков, его оформление вот этим насхом, то есть оформление из цитат, из каких-то сур Корана, но они так написаны, что вы можете видеть, допустим, вот я видел вот такой Коран в виде, допустим, цветка какого-то, но когда вы присмотритесь, то это, в общем-то, да, это сура Корана, но она в виде вот такого, ну, да, какого-то цветка.
В виде животных.
В виде животных.
Это обусловлено тем, что в исламе вообще запрещено изображение, да, людей, например, да, портреты. Да, да. А украсить-то хочется. И это подстегивало людей как бы обогнуть этот закон. Да?
Да,
и
да,
они нашли эту лазейку с помощью каллиграфии, узоры, орнаменты. И вот это все поспособствовало тому, что вот из языка это превратилось, ну, чуть ли в произведение искусства.
Да, это искусство. Совершенно верно. Совершенно верно. Вот это вот по поводу письменности. Если мы говорим о языке, о фонетике, о грамматике, это сложный язык. Язык, допустим, вот такие элементы, как двойственное число в грамматике, которая, в общем-то, используется в арабском литературном языке, это двойственное, вот есть, допустим, вы две женщины или вы женщины, множественное число, то же самое к мужскому роду. То есть вот такая вот сложная грамматика. 10 пород арабского глагола, это тоже сложно. сложная грамматика, и вот человек, который обладает вот этими знаниями полностью грамматики арабского языка, он считался устезом, то есть ученым, так скажем, обладателем вот этих вот знаний. И действительно, вот мы когда учились в Институте стран Азии и Африки, у нас была практика, у меня была практика в Египте на четвертом курсе, и вот мы, даже некоторых из нас, наиболее, так скажем, успевавших в арабском языке, посылали помогать в школы, арабские школы, египетские школы. Иногда мы даже заменяли учителей и учили младшие классы, конечно, арабскому литературному языку и письменности. Да, вот было такое. И фонетика, конечно, произношение – это важно в арабском языке, конечно. Потому что есть некоторые такие вот звуки, которые называются эмфатические, которые сложны для европейского языка, и это накладывает свой отпечаток. Вот даже в одном из арабских, так скажем, ну, таких вот произведений, посвященных языку, я вот читал цитату одного из знатоков, средневековых знатоков арабского языка, который рассказывал о том, как он учил своего не очень родивого ученика. И вот когда он рассказывал так: я ему говорю: о, сердце мое, кальби, я кальби, а он мне говорит: пес мой.
Собака. Кальби, да. Да, потому что кальб – это сердце, кальб – это...
Да, это собака. Вот, поэтому вот как
ты... Это очень много. В арабском языке вообще есть буква «со», а есть буква «с».
Да, да.
И если ты скажешь, например, «сейф», то это будет «меч». А если ты скажешь «слейф», то это будет «лето».
Лето, да, то есть, совершенно верно.
Ошибись ты на вот этот вот, да, незначительный звук, да, и все, и другое слово, и тебя уже не поймут.
Другое слово, совершенно верно. С этим связано много казусов. Ну, здесь можно приводить эти казусы с переводом и даже официальных речей. Вот, когда переводчик не слишком хорошо, даже, может быть, не то, что не слишком хорошо, он не уделил внимания достаточное вот этому произношению. Совершенно уже...
Ну, Лавров дебилами не зря обозвал. Это, по-моему, как раз были трудности арабского перевода,
ну,
нет?
Да, да. Да, действительно. Вот. И это, конечно, накладывает вот такую печать на арабский язык. Звуки такие вот эмфатические, как «айн». Это очень сложный звук, который не у всех европейцев получается, ну, в начале обучения. И это вот специфический такой вот...
Поэтому в России меня зовут Аббас. Хотя, на самом деле, я Аббас.
Аббас, да, да, меня... совершенно верно.
Да, как раз это буква начальная.
Совершенно верно. Вот, я вот здесь хочу сравнить арабский с другими восточными языками. Вот фарси, допустим.
Ну, фарси
там
легче.
Это легче гораздо. Вот у меня дочь изучала фарси. Это легче, хотя вроде бы тоже восточный язык.
Фарси не сравнится по сложности. Это очень легкий язык. Он легкий даже в восприятии. Вот как-то послушать, как говорят персы, так они воздушные, они такие.
Да,
а арабы все-таки как-то вот все тяжелее.
Солиднее.
Солиднее.
Да. Да. Вот. И поэтому, конечно, вот изучение арабского языка – это достаточно сложная вещь. Но в общении это приобретается лексика. Но главное все-таки – это грамматика, написание и произношение в арабском языке, ну, как и в других языках. Но арабский – это один из самых сложных языков мира. Действительно, вот его считают наряду с китайским. Даже вот японский, он идет после арабского. Китайский, арабский, японский и русский. Вот четыре сложнейших языка мира.
Что ж, мы обязательно вернемся к арабскому языку после небольшого перерыва. Мы поговорим о грамматике и о том, вообще, как в жизни арабский язык может пригодиться. Оставайтесь с нами.
Восток. Дело тонкое. И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка». Слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. «Восток. Дело тонкое». С Аббасом Джума.
Это радио «Комсомольская правда». Вы слушаете программу «Восток. Дело тонкое». Мы говорим об арабском языке с кандидатом исторических наук, арабистом Борисом Долговым. Обсудили мы до перерыва письменность арабскую, арабские буквы, их произношение, арабскую грамматику. Вот арабская грамматика, на мой взгляд, сложнейшая грамматика в мире. Столько нюансов, сколько есть в арабском языке грамматических, по-моему, нет ни в одном языке мира. Вы согласны с этим?
Да, да, это совершенно верно. И здесь, конечно, прежде всего надо сказать, что знают на 100% арабскую грамматику, и тем более используют ее на 100%, далеко не все даже носители языка.
И это очень маленький процент арабов.
Да.
Но, кстати, могу с гордостью сказать, что мой отец принадлежит к таким людям.
Я поздравляю вас, конечно.
Знает Коран от корки до корки, и, ага. Человека, лучше говорящего по-арабски, я, например, не встречал и не думаю, что встречу. Ко мне это никак не относится, я далек от этого вообще очень.
Ну что ж, можно только поприветствовать это, поскольку это действительно такое знание, как вот дар. Это в том числе и дар, свыше, но дар, талант человека к изучению языка. Это тоже, безусловно, фактор, способствующий изучению. И вот этот вот, конечно, феномен, сложная грамматика арабского языка, она накладывает отпечаток и на использование арабского языка. Ведь сложная грамматика предполагает такую сложную речь, более насыщенную, более богатую речь. И вот в этом отношении я хочу обратить вот на это внимание, что арабский язык, он очень богатый. И богатый в плане лексики, в плане каких-то синонимов. Вот, например, синоним, когда говорят об Аллахе, то употребляют множество синонимов. Раньше говорили до 40, сейчас до 200 синонимов Аллаха, самые различные. Вот. И эта грамматика, она предполагает и вот такой вот строй самой фразы, самой речи. Это очень красивая речь, очень такая вот насыщенная, с этими симфатическими звуками. То есть она дает вот такую вот красивую вязь, как вот вязь арабской письменности, это такая же вязь вот и арабского языка.
Кстати, по поводу синонимов. Считается очень красивым, да, жестом начать свою речь не просто с какого-то там повествования, с какого-то там отступления, а еще и применить огромное количество синонимов, например, вот к тому, о чем говорится.
Совершенно верно.
Можете послушать речь лидера партии «Хизбалла», ливанской, Хасан Насрулла.
Да.
Послушайте, как он начинает свою речь. Он не просто там «мы, партия», и начинаются синонимы Хизбаллы. 10-15 синонимов он перечислит. То есть речь эта затягивается минут там на 50, но тем не менее, как это выглядит?
Совершенно верно. И считается, что вот чем богаче речь выступающего, тем, во-первых, это красивее звучит на арабском языке, производит больше влияние на слушателей, которые воспринимают эту речь и оценивают именно вот саму арабскую речь, сам арабский язык этого выступающего. Это безусловно так. И здесь вот надо сказать когда я начинали мы изучать арабский язык, мы слушали песни, какие-то поэтические произведения. И вот здесь можно отметить, что песни, арабские песни, особенно когда их поет женщина, это очень красиво. Это звук совершенно вот другой, притом, так скажем, темп речи у женщин, у всех женщин, кстати, он более быстрый, чем по сравнению с речью, когда говорит мужчина. Но вот эти вот песни, они, конечно, производили вот тогда на меня очень сильное впечатление именно вот своими и звуками, и мелодией, и голосом. Это безусловно. И здесь, еще раз, если говорить о богатстве арабского языка, конечно, надо отметить, что это один из самых богатых языков мира по вот синонимам, по возможности выражения своей мысли, гораздо богаче, чем европейские языки, особенно вот английский язык, он в этом плане, он более такой...
Не сравнить, конечно.
Да, прямой, четкий, но вот
скудный.
По богатству... Скудный.
Да.
Вот, да, именно скудный.
Давайте, у нас остается буквально 5 минут до конца нашего эфира, к сожалению. Давайте все-таки немножечко о выгодах. Вообще, для чего человеку арабский язык? Вот я, например, на перепутье. Либо я изучаю арабский, либо я изучаю французский. Что я получу от арабского языка, вот по факту, да, вот если я его выучу, где я могу работать тогда?
Ну, во-первых, арабский язык – это язык, на котором, как я уже говорил, говорят 24 страны лиги, члена лиги, членов Лиги арабских государств. Арабский язык – это язык ООН. Арабский язык, он распространен на территории огромной, где проживают более 200 миллионов человек. Арабский мир, умма, арабия.
Перспективный территорий с экономической точки зрения.
Да, конечно, перспективная, поскольку вот то развитие, которое получает сейчас арабский мир, это, безусловно, перспективное развитие. В арабские страны вкладываются инвестиции, там работают предприятия и европейские, и американские, и китайские, и российские. И знание арабского языка дает возможность человеку именно работать вот в этих направлениях, то есть на любой фирме, поскольку, да, английский язык, он считается международным, но не все, во-первых, в арабском мире знают английский язык, и знание арабского языка приобретает вот такой вот вес для человека, и его больше ценят, безусловно. Это работа в различных средствах массовой информации, информации на арабском языке. Это и в России тоже есть эти средства массовой информации. Вот я знаком со многими журналистами, продюсерами с канала «Русия Альяум», «Россия сегодня». Но это, как правило, носители языка. Но есть там и российские
там
граждане.
Специалисты.
Да, российские, да, граждане. Вот, вот это вот. То есть это финансово-экономическая сфера, сфера средств массовой информации, сфера дипломатии, безусловно. И если, допустим, вот в Египте, там можно, так скажем, с английским как-то даже не обойтись, а найти людей, которые говорят на английском. В других странах, допустим, в Сирии это меньше гораздо, хотя тоже сейчас это распространено, но сам факт знания арабского языка, он дает человеку преимущество, поскольку, когда вы говорите на родном языке для жителя этой страны, это уже другое совершенно. Вот даже это я в Египте это почувствовал, когда вот со мной пытались там начинать говорить на английском, когда я говорю на арабском, все, на арабском, как вы знаете арабский язык, другое отношение, более дружественное, более такое уже близкие какие-то
доверительные,
да, отношения.
Да. Ну и что там говорить, Борис Васильевич? Конечно, это разведка. Я где-то недавно читал, что во всем ФБР раз-два общался говорящих по-арабски людей, специалистов. Нет, нету специалистов.
Совершенно верно. Совершенно
некому, верно. Некому в разведку идти. А регион это такой взрывоопасный, такой важный сейчас.
Да, это безусловно. Это безусловно.
Сложно переоценить.
Если говорить о ФБР, вот мне тоже рассказывали, что там многие из-за того, что нехватка специалистов с арабским языком, они пользуются материалами, предоставляемыми израильской разведкой.
Ну, есть такое дело. Подозреваю, есть. Остается буквально минутка. Совет. Кратенько. Тем, кто хочет, но не решается изучать арабский язык. С чего начать?
Но здесь есть несколько путей. Можно поступить в институт, в котором изучают арабский язык. У нас сейчас множество институтов. И Институт стран Азии и Африки, в Университете дружбы народов, в МГИМО, в Институте РГГУ преподают арабский язык. И если самостоятельно, то есть множество курсов, есть лингофонные курсы, есть всяческие пособия, учебники, по которым можно выучить арабский язык. Но все-таки я здесь советовал бы поступать молодым людям, поступать вот в вузы, где изучается арабский язык. И у нас прекрасные преподаватели, есть носители языка, вас посылают обучаться в страны изучаемого языка. Вы имеете возможность полностью изучить вот этот прекрасный арабский литературный язык.
Ну и практика, еще раз практика. Езжайте в арабские страны, причем не в столице, а в периферию, где с вами не будут говорить по-английски, и набирайтесь там опыта. Спасибо вам огромное. Я напомню, мы обсуждали арабский язык с кандидатом исторических наук, арабистом Борисом Долговым.
Восток. Дело тонкое. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.